сказал король, а вследствие чрезвычайно досадного поражения.
Что?
А то вы сами никогда не играли на желание, усмехнулся он. Выигравший придумывает задание, проигравший его выполняет. Базилио, добрая душа, велела мне забраться на крышу и проверить, нет ли тут вас, потому что прекрасно знает, как я люблю компот, который вы добываете из щели между мирами. А прямо попросить вас позаботиться о госте стесняется. Чрезмерная деликатность — ее единственный недостаток.
Поначалу этот недостаток был огромным достоинством, сказал я, пряча руку под ближайшую подушку. Мы все чрезвычайно высоко ценили деликатность Базилио, пока не убедились, что это жуткое чудище действительно не кусается, а на это ушло довольно много времени. По-моему, часа полтора. Держите.
И поставил перед ним стакан клубничного компота. Будь нашим королем какой-нибудь сластолюбивый тиран и безответственный изверг, он уже давно затеял бы очередную гражданскую войну за право навек запереть меня в подвалах замка Рулх ради промышленных поставок любимого напитка. А просвещенным монархам в этом смысле, конечно, гораздо трудней. Приходится довольствоваться нашими сравнительно нечастыми встречами. Да и тогда не требовать, а изящно намекать.
«У меня тут еще и полбутылки желтого шихумского случайно завалялось», — сказал я. «По-моему, ничего особенного, но, говорят, огромная редкость. Не хотите попробовать?»
Король непроизвольно поморщился.
«Спасибо», — вежливо сказал он. «Я знаю это вино, поэтому предпочел бы не разделять с вами неземное блаженство внезапной дегустации».
«Оно вам кажется горьким?» — осенило меня.
«Скорее терпким. Хуже, чем неспелые плоды йокти»,
— усмехнулся король. «Йокти — садовое дерево с крупными ярко-красными плодами, которые всегда зреют и осыпаются за одну ночь, порой в самом начале осени, а иногда только посреди зимы».
«Не забывайте, сэр Макс, быть довольным собой и жизнью — мой первостепенный долг».
Вместо ответа я достал из щели между мирами второй стакан клубничного компота. Какая-никакая, а все-таки гуманитарная помощь узнику монаршего долга. С компотом быть довольным жизнью куда как легче, чем без него.
«Спасибо»,
— поблагодарил Гурик. Его голос звучал столь проникновенно, что я без лишних разговоров полез под подушку за третьим стаканом.
«И снова спасибо, но четвертого, пожалуй, не надо. Во всем хороша мера», — сказал король.
Правда, не очень уверен.
«Ладно», — согласился я. «Но если передумаете, дайте знать».
Некоторое время мы умиротворенно молчали. Ну, то есть его величество умиротворенно, а я только прикидывался, потому что на самом деле...
«На самом деле вы хотите задать мне вопрос, сэр Макс», — сказал король. «Не знаю, какой именно... По моим ощущениям, вряд ли жизненно важный. Но почему-то колеблетесь. Хотя давно могли бы были понять, что со мной можно говорить прямо и откровенно. О чем угодно».
«Я не в вас сомневаюсь», — вздохнул я. «Скорее в себе. Вернее, в своем решении».
«В каком решении?»
«Мне вчера подбросили одну головоломку. Не смотрите на меня с таким состраданием. Не куанкурохскую. И вообще не настоящую головоломку, а просто небольшую загадку». На этом месте я умолк, мучительно соображая, что говорить дальше.
«Только не вздумайте сейчас достать трубку и начать ее набивать», — строго сказал король. «Вы знаете, как высоко я ценю сэра Джуффина Хали. Однако всякий раз, когда он на самом интересном месте принимается возиться с трубкой, чтобы затянуть паузу, я втайне сожалею, что в Соединенном Королевстве запрещена смертная казнь».
«О, да», — с чувством подтвердил я и, набравшись духу, спросил. «Правда же вы в последнее время ни о чем не беседовали с леди Кэки Тоутли? Его величество с детства приучен умело скрывать разочарование под заинтересованной улыбкой, поэтому разочарования я, разумеется, не увидел. Зато специально предназначенную для его сокрытия улыбку опознал безошибочно».
«Вы имеете в виду эту красивую девочку?» которая работает с сэром Кофе Йохом?» — уточнил он. «Время от времени я вижу ее в замке. И втайне радуюсь, что тайный сыск интересуется жизнью моих придворных. Они сразу начинают казаться мне занятными персонами, практически персонажами историй о смутных временах. Но лично с ней я вообще никогда не разговаривал, за исключением первой церемонии представления ко двору, в ходе которой все действующие лица обмениваются заранее известными ритуальными фразами. А что с ней не так?»
«Надо же, все-таки я угадал. В этот миг я действительно забыл обо всех остальных куда более важных проблемах. Совсем. По-настоящему. Все-таки великая вещь азарт. Ну а потом я вкратце пересказал королю суть Кэкиной интриги, что он якобы сам предложил ей должность старшего министра дружественного присутствия в Уандуке, при условии, что Джуфин согласится сделать вид, будто настаивает на этом назначении. Кофа его поддержит, а тяжелая артиллерия в лице сэра Шурфа будет готова присоединиться в любой момент, чтобы никому из заинтересованных лиц даже в голову не пришло обижаться на короля за такой неожиданный выбор. «И Кэки попросила меня помочь», — заключил я. «Поговорить со всеми троими. Якобы ей самой неловко, а ради меня они точно расстараются, потому что мы дружим. К тому же я совсем недавно вернулся, считай, из мертвых воскрес». «Это, собственно, правда, вы сами знаете. Однако, думаю, причина совсем не в этом, а в моей репутации. И Джуфин, и Кофа сразу ее раскусили бы. Еще до того, как начнет говорить. А я считаюсь довольно простодушным человеком».
«Да уж», — усмехнулся король. «Просто образец простодушия».
«На самом деле, отчасти так и есть. Я же и правда могу поверить в любую чушь, когда мне все равно. Или просто сделать вид, что поверил, потому что лень разбираться. То есть у Кэки были некоторые основания думать, что я проглочу ее выдумку. А к тому времени, когда правда всплывет, если вообще всплывет, дело зайдет слишком далеко, чтобы поворачивать назад. Я бы, в общем, сыграл свою роль, мне не жалко. Но подумал, если это не ваша идея, может получиться нехорошо. Навязывать вам своего кандидата на важную должность я бы не хотел. При всей симпатии к кандидату».
Какое-то время его величество задумчиво молчал. «Забавно, но леди Кэки правда неплохой кандидат на это место», — внезапно сказал он. «Просто мне не приходило в голову, что она захочет уйти из тайного сыска. Был уверен, что от такой чудесной судьбы добровольно не отказываются. А так-то почему нет? Способности и навыки мастера слышащего дают ей огромное преимущество перед самыми опытными дипломатами. И интригу леди придумала совсем неплохую. Считайте, вступительный экзамен сдала. А что переоценила вашу доверчивость? Это вполне простительно. С вами ошибиться проще простого. Я и сам...»
И умолк, разведя руками, дескать, «Леший тебя разберет». Я был с ним совершенно согласен и с удовольствием лично допросил бы этого лешего на предмет получения подробной инструкции. «Сэр Макс, что с ним делать и как выжить, обнаружив, что он — это и есть ты?» Но леший неуловим, и мне приходится выкручиваться самому.
Оставшись в одиночестве, я еще долго упивался торжеством своего могучего интеллекта. Секунды две, или даже три, до тех пор, пока в моей голове не раздался голос сэра Кофе Йоха и со свойственной ему суровой прямотой спросил: «Чем ты сейчас занимаешься?» «Политическими интригами», — честно ответил я и, подумав, добавил: «Извините, так получилось, я не нарочно».
«Ты бы еще сказал, больше не буду», — проворчал Кофа. «Ладно, если так, попробуем без тебя обойтись».
«Эй, нет, не надо без меня обходиться», — спохватился я. «Что у вас тряслось? Магия снова пропала? Где?»
«Насчет магии пока никаких новостей. Если и пропала, то в такой дыре, до которой наши патрульные пока не добрались. А вот Карвен Йоли так и не объявился. Мы с Мелифара, считай, только тем и занимаемся, что регулярно предпринимаем попытки послать ему зов.